Я схожу на уроки, семинар, и там дают уроки уже для людей, которые кончили работать, которые приходят как бы повысить свой уровень. И в основном это пожилые женщины, типа меня, которые хотят учиться. И действительно, этот курс очень-очень интересный, приводит самых лучших лекторов, потому что знают, что на самом деле слушатели этого курса – это в основном бывшие учителя, которые очень много знают и которых как бы на мякине не проведешь. Нужно давать что-то интересное, чтобы всегда что-то было новое. И я очень довольна, очень интересные лекции, самые неожиданные, иногда о потерянных коленах, о судьбах каких-то людей – необыкновенных, иногда приводят какие-то удивительные истории Баалей Тшува. Вот недавно приходила женщина, которая из Америки, которая прошла гиюр, и она рассказала о своем трудном пути. Тоже очень интересно, как она искала, и как она действительно, как будто это история Итро в наше время, как она перепробовала все виды идолопоклонство и изучала все, и потом пошла на факультет изучения религии. И действительно изучала все очень скрупулезно, пока она не познакомилась с иудаизмом и поняла, что это истина. И как внутри иудаизма она искала свое место и переходила от реформистов к консерваторам, и потом в ортодоксальный, прошла ортодоксальный гиюр. И как она окуналась, она говорила, что это было такое ощущение, что я уже привычна к окунанию в этом микве, и каждый раз я ощущала это заново. Это была интересная очень исповедь человека и действительно искренняя очень женщина. И она говорит, мне очень интересно было, откуда это возникло во мне, откуда вошла во мне, в меня эту искру. И она даже сделала генетическую проверку, которая показала, что у нее нет ни 1% совершенно еврейской крови. То есть совершенно какая-то искра из чужого народа, которая попала вот к нам, вот такая стала искренняя Баалей Тшува, и дети у нее учатся, и муж у нее аврех, и вот очень интересно. Ну вот, и действительно очень интересные лекции. И на одной из предпоследних лекций пришла женщина, которая работает в организации Нефеш Иудит, это еврейская душа, и действительно очень известная организация, которая приближает к Творцу, к иудаизму. В основном они работают со студентами. И она рассказывала, насколько это трудно, потому что как бы все руководство и все, мы, как мы знаем, мы живем в государстве, где не очень это поощряется. И как бы студенты стесняются. И многие, она говорит, у нас был даже такой случай, что были два брата, ходили на этот курс, на встречи, на уроки, и были очень довольны. Один в Технионе, в Хайфе, и один в Рыховоте. И они даже не знали, они скрывали друг от друга, то есть настолько они как бы стеснялись, настолько это непопулярно. Но однако это как бы они делают очень действительно важную работу, и Барух Хашем, благодаря им возникают новые Баалей Тшува в еврейском народе и новые семьи. И вот эта женщина все рассказывала, она подробно объясняла, какие вопросы обычно задают нерелигиозные люди и как они на это отвечают, на эти вопросы. И, конечно, самый больной вопрос и сейчас, ну и всегда вообще в Израиле, это вопрос армии, почему религиозные люди не ходят в армию. И она пыталась как бы нам это все объяснить, как они объясняют это, и насколько как бы мы должны быть благодарны действительно, и как мы должны молиться за солдат, который своим телом и всей своей жизнью, душой своей, всем они защищают нас и от этого современного Амалека. в том, что это действительно Амалек. У нас нет никакого сомнения после того, что произошло 7 октября, конечно, уже никто в этом не сомневается. И насколько мы должны быть им благодарны. И как можно объяснить то, что люди религиозные, они не идут в армию. И тогда мы должны понять, что это та духовная защита, которая помогает этим солдатам. И действительно, есть люди, которые это понимают. Мой сын говорил мне, что недавно он был в больнице со своим мальчиком. Тот плохо себя чувствовал. И рядом с ним был солдат, который освободился из Газы. И тоже там был со своим малышом. И он сказал: нам очень важно то, что вы учитесь, и то, что вы молитесь за нас. И не слушайте никого, не идите в армию, вы должны выполнять свою роль, потому что без этой роли мы не сможем никогда их победить. То есть люди, которые это понимают. И она это рассказывала, и действительно это было очень трогательно, она приводила примеры. И вдруг она как бы поменяла тон, посмотрела на этих пожилых женщин, которые сидят в зале, расслабившись, и слушают ее. И вдруг она закричала: но я вам скажу, кто на самом деле виноват, кто на самом деле настоящие тунеядцы, это вы. И эти женщины были настолько поражены, чем они виноваты. Они отработали всю жизнь. Это религиозные женщины, которые вырастили большие семьи. И сейчас, слава Богу, у них есть время и действительно поучиться и получить удовольствие. Почему нет? Я все равно сказала: почему вы тунеядцы? Потому что вы все учителя, и вы все преподавали, и вы все знаете, вы кладезь знаний. Вы знаете весь Танах наизусть, и вы знаете Пиркей Авот, и вы знаете все Аллахот. И вы все это держите при себе и никому не передаете. Скажите, кто из вас, у кого есть хеврута, кто кому-то преподает? Что вы делаете с этими знаниями? Вы понимаете, что вы обязаны нам помогать. Вы знаете, как мы ищем добровольцев. Мы ищем постоянно людей, которые бы приходили и помогали нам. Пожалуйста, мы вас очень просим, приходите и помогайте нам, потому что это действительно очень ценно. И как бы люди на самом деле где-то вдруг поняли, что действительно что-то происходит, наверное, не так. Потому что если так много знаешь, что ты можешь делиться этим с другим. И интересно, как оценивает передачу Торы Рав Деслер. Он описывает это в комментарии на главу Итро. Написано, что когда Моше поднялся к Творцу, чтобы получить у него Тору, то ангелы не хотели ему отдавать Тору, и больше того, они хотели прогнать его, вообще отнеслись к нему очень недоброжелательно. Написано: в этот момент ангелы-служители хотели напасть на Моше за то, что он посмел войти на их территорию, чтобы получить Тору. И Творец сделал чудо, и Моше стал очень похож на Авраама. И тогда Всевышний сказал ангелам: как вам не стыдно? Неужели вы не видите, что это тот человек, у которого вы были в гостях, в доме, у которого вы ели трапезу? А после этого он сказал Моше: ты видишь, ты смог получить Тору только в заслугу Авраама, потому что этот человек был величайшим среди великих. Почему это кажется, как будто детская сказка какая-то, как будто вдруг что-то происходит, какой-то карнавал, Творец одевает маску на Моше Рабейну. И уже неужели Моше Рабейну, который был, как передавал пророчество Творца, как чистое стекло, написано, оно проходило через Моше, настолько он смог уменьшить, как бы стереть свое эго для того, чтобы пророчество Тора была дана еврейскому народу. Неужели этого недостаточно? И написано, что Авраам Авину, он был действительно великим в сфере хеседа. Не было больше человека, более милосердного, чем Авраам Авину. И поэтому, как бы Творец говорит, в заслугу Авраама ты получил Тору. Но на самом деле есть что-то большее. И потом пишет Рав Деслер, что на самом деле ангелы не знали одного. Они не знали, что, что Моше, он передал евреям Тору. И передача Торы, то есть передача человеку Торы, это еще больше, еще больше хесед. То есть это как бы самый высший хесед на свете, передать человеку знание Торы. И пишет Рав Деслер, не существует на свете большего хеседа, чем обучать кого-то Торе. В иудаизме очень высоко ценят того, кто заботится о физических нуждах своих близких, ведь он сохраняет человеку жизнь. Это приравнивается к спасению всего мира. Как тот, кто спасает одну душу в народе Израиля, как будто спасает целый мир. Но тот, кто обучает Торе других людей, дает им жизнь и в этом мире, и в будущем. И не существует на свете большего хеседа. То есть мы говорим, что пишет Рав Деслер, что это открывает человеку мир в будущее, открывает человеку дверь в будущий мир. И в этом как бы величайшая заслуга знания Торы. И мы знаем, насколько действительно Тора необходима. И сейчас, особенно в наше время, мы знаем, что как бы ребенок в животе у матери, он учит ту Тору. Какую Тору он учит? Ту, которую он должен будет реализовать своей жизнью. И он находится в утробе у матери. И он чувствует все время связь с Творцом. В это время он как бы чувствует тепло и связь. И это то, что ему необходимо. И когда он выходит в этот мир, написано, что ребенок кричит, потому что обрывается эта связь. И ему это очень больно. И поэтому он кричит, потому что ему не хватает этого тепла и этой связи. Потом постепенно, когда он растет, и тело его укрепляется, и в нем вырабатывается независимость, то ему кажется, что эта связь уже меньше ему нужна. Он забывает об этом. И только в минуты опасности, в минуты, когда ему очень страшно, человек вспоминает об этом. Любой человек, который попадает в минуту опасности, он начинает просить Творца о помощи. И мы видим это сейчас вот в тех событиях, которые происходят и на войне. Насколько солдаты сейчас, Барух Ашем, как они укрепляются и молятся вместе, и показывают их молитвы, Ишма Исраэль. И люди, которые были настолько далеки, они приближаются. И рассказывала одна женщина, которая попала в плен, как она целыми днями, не зная ничего совершенно, и зная только одну фразу «Моде ани лефанеха», она говорила, я твердила эту фразу подряд десятки раз, чтобы как-то прилепиться к Творцу, почувствовать его, попросить его о помощи. И поэтому мы говорим, что тот, кто действительно способен восстановить эту связь, которая на самом деле, конечно, существует, и человек ощущает ее, но иногда он забывает, и как вот восстановить это. На самом деле связь между людьми, между близкими людьми, она существует, и мы знаем многие случаи того, как иногда эта связь, она спасает людей. Недавно был случай, когда женщина, она была на сохранении беременности, и она попала в больницу, и муж ее ночью, он вдруг почувствовал ужасное беспокойство. Он стал волноваться за свою жену, и он сам не понимал, что происходит. Не понимая, что происходит, он стал молиться за нее, и потом он сел в машину, он поехал, и, слава Богу, у него был такой, как бы, такой знак, что он может пройти в любое время к своей жене, его пропустили, и когда он пришел туда, он увидел, что у нее началось очень сильное кровотечение, и если бы он не пришел, то, не дай Бог, это могло бы кончиться просто катастрофа. И что происходит? Вот эта связь между людьми. Говорят, что матери, они чувствуют, когда ребенок в состоянии опасности. И эта связь между людьми. Но такая же связь на самом деле как бы есть между человеком и Творцом. Но человек, он должен об этом знать. И вот как определить эту связь? Я ходила на уроки Равойра. Я помню очень интересный рассказ, очень трогательный рассказ, который он говорил нам, чтобы объяснить вот это понятие связи человека с Творцом и что для него это означает. И он говорил, что это было, произошло вскоре после создания нашего государства. И была религиозная семья, и там была девочка, которая не очень хотела идти по дороге своей семьи, по дороге своих родителей. И она ушла в кибуц. В кибуце она познакомилась с мальчиком, который был не еврей. Он был доброволец из Соединенных Штатов, из Америки. Они подружились, потом эта дружба перешла в любовь, и они решили пожениться. Но так как она все-таки происходила из религиозной семьи, то она понимала, что она не может выйти замуж за человека, который не еврей, который не имеет никакого отношения к еврейству. Поэтому он поступил на курсы гиюра, он начал учиться, и вскоре он прошел гиюр, они поженились, и у них родился мальчик, родился сын, они назвали его Ефраим. И все было хорошо, но материально им было очень трудно, они никак не могли устроиться. Они сняли квартиру. К этому времени она очень укрепилась и стала настоящей Баалат Тшува, то есть настоящая религиозная семья. И с маленьким малышом они поселили зубные браки, и, но им было трудно. И как бы вся среда не очень их принимала, потому что в то время было очень мало как бы людей, принимающих иудаизм, и к нему относились с подозрением. И вся ее история, как бы в общем, им было трудно. И тогда он сказал, знаешь что, давай вернемся домой к моим родителям. Они точно нас примут. И давай сделаем так. Я возьму билет, я полечу туда, узнаю все, я устроюсь, я сниму нам квартиру. И потом вызову тебя, пришлю тебе билет. И потом он подумал и сказал, ты знаешь, я очень не люблю летать на самолетах. Я возьму себе билет на пароход, это гораздо лучше, гораздо спокойнее. И я дам тебе знать, как только я буду там. И так он и сделал. И он сел на пароход, и он уплыл в Америку. И после этого он исчез. Она не знала, что с ним произошло. Потом ей кто-то сказал, что была авария, и этот пароход потерпел крушение. В общем, факт оставался фактом. Этот человек куда-то исчез. Может, с ним случилось что-то в дороге. Она не могла найти себе совершенно места от беспокойства. Она не знала, и она сказала... у нее, ее малышу был тогда месяц, она сказала, я не могу его брать с собой. Она оставила его соседке и сказала, я полечу, я должна его найти, я не могу так жить. Она взяла билет и полетела в Америку. Что стало с этой парой, мы не знаем. И Рав Войер говорил, что он лично знал этого мальчика, и вот он рассказывал ему как бы свою семейную историю. Это был уже тогда не мальчик, это уже был взрослый человек, который рассказывал просто свою историю. И как бы она оставила соседке своего малыша, и прошла неделя, этой соседке было много своих детей, прошла неделя, прошло две недели, три месяца, они не появлялись. И тогда она пошла в отдел социальной помощи и сказала, что вот такая история, дали ребенка, но, к сожалению, она не может его растить. Ни материально, ни физически у нее нет на это сил, и она просит как бы помощи. И там был социальный работник, который очень обеспокоился всей этой ситуацией, и он стал искать подходящую семью, которая бы приняла этого малыша. И он сначала была обеспеченная семья, у которых не было детей, и они хотели усыновить ребенка, и он остановился на них. Но они были нерелигиозными. И он подумал, что это нечестно по отношению к этим родителям, которые стали такими искренними, болеть чува, отдавать их сына в руки. Может быть, они вернутся еще, может быть, что-то произошло, может быть, они заболели. Может быть, они вернутся, они захотят видеть своего сына религиозным, чтобы ему дали настоящее еврейское воспитание и образование. И поэтому он стал искать. Нашлась одна семья в Бнебраке, многодетная семья, большие праведники, которые взяли этого малыша, хотя им самим было трудно, но они почувствовали, что это заповедь, которую нельзя никак упустить, и они взяли этого малыша. Но, к сожалению, с очень раннего возраста как бы отношения между мальчиком и остальными детьми не сложились. Он не чувствовал себя дома, ему не нравилось это, не нравились отношения. И дети как-то тоже не восприняли его как своего, хотя он был совсем маленьким, когда к ним попал. Но он знал, на самом деле, есть такой закон, что детей, которые усыновляют, им должны говорить об этом. И он знал, как бы, что он не родной ребенок, и это очень его мучило. И в какой-то момент, когда ему было 14-15 лет, ему это надоело все, он сказал своим приемным родителям, что он не хочет больше находиться в этой семье, и что ему полагается от социальной службы, полагается какое-то пособие, он хочет получать его сам и жить так, как он хочет. И у него были друзья, он снял с ними квартиру и стал жить действительно так, как он хочет. Он сразу почти отошел от соблюдения, он ушел из ешивы и подрабатывал где-то в каком-то маленьком магазине, делал заказы, приносил, расставлял на полке товары. В общем, вел такую жизнь израильского подростка нерелигиозного. Эта семья старалась быть с ним на связи, но он как бы не хотел, он был обижен на них. И единственный человек, который был действительно ему близок и был на связи с ним, это был этот социальный работник, который каждый месяц аккуратно приносил ему деньги и всегда спрашивал, как ты и что ты. И, к сожалению, он все время наблюдал, как тот постепенно отходит все больше и больше от соблюдения, от заповедей, от Торы. Ему это было очень больно. И этот мальчик все время обращался к нему и говорил ему: «Скажи мне, пожалуйста, кто мои настоящие родители? Я хочу знать, кто они были. Ты можешь мне сказать?» «Я не могу тебе сказать, когда тебя усыновляли, то я подписал то, что эта тайна будет храниться до твоего совершеннолетия, до 18 лет. Когда тебе исполнится 18 лет, ты можешь пойти и узнать все о своем прошлом». И вот так он его как бы поддерживал и говорил, и вселял в него надежду. Когда и мальчику уже было лет 16-17, этот социальный работник, он уже был пожилой, и он должен был выйти на пенсию. И он сказал мальчику, он вызвал его вниз и сказал: «Я хочу поговорить с тобой. Ты знаешь, действительно запрещено мне говорить о твоих родителях, но сейчас мне уже не важно. Я ухожу на пенсию, и я хочу передать тебе что-то. Ты знаешь, что в этом деле есть как бы оригинал письма, который написал тебе твой отец. Вот, почитай это письмо». И мальчик начал читать письмо. И он читает письмо, и там написано: «Дорогой наш Эфраим, мы очень любим тебя. Я очень люблю тебя, и я очень горюю, потому что судьба нас так жестоко не разлучила. И я обещаю тебе, что я найду тебя, и я буду с тобой. И постарайся, пожалуйста, жди меня, знай, что я твой отец, который любит тебя и который обязательно тебя найдет. И этот мальчик читает это письмо, и вдруг вся его жизнь как будто перевертывается. Он понимает, что у него есть отец. Он понимает, что его отец его ждет, что отец ищет его, и что, может быть, он найдет его, может быть, завтра. Может быть, завтра он приедет сюда, и он увидит. И он посмотрел на себя вдруг глазами своего отца. И он понял, насколько отец будет разочарован, как он выглядит, как он, что он делает, чем он занимается. Его друзья, все его окружение, насколько отцу это будет больно. И он через какое-то время, он взял себя в руки, он стал меняться, он стал приближаться опять к исполнению заповедей, он стал молиться, начал молиться. И он позвонил этому социальному работнику, говорит: я очень тебя прошу, пожалуйста, постарайся вернуть меня в ешиву, где я учился. Я обещаю, что я буду вести себя хорошо. Но мне очень это важно. Я хочу измениться. И этот социальный работник, хотя это было непросто, но он вернул его в ешиву. И через какое-то время он стал одним из лучших действительно учеников. Он стал, очень старался, и он учился много часов в день, уже когда многие ложились спать, он все продолжал учиться. Он хотел наверстать все, что он пропустил. И вот ему исполняется 18 лет. Когда ему исполнилось 18 лет, в этот день он стоял уже на пороге этого социальной службы и стучал в дверь. Ему открыла служащая. И секретарша, она сказала: что ты хочешь? Он сказал: мне исполнилось сегодня 18 лет. Я хочу увидеть свое дело. Я хочу увидеть, кто мои родители. И я хочу увидеть оригинал этого письма, который я прочел. Дай мне, пожалуйста, его. Она посмотрела на него, и она говорит: кто ты? Как твоя фамилия? Он сказал ей, она стала смотреть. Она говорит: я очень извиняюсь, но в твоем деле нету ничего. Вот написано, что тебя соседка принесла, и что вот что там было, записано твое имя, вот какая-то вещичка детская, которая была там, как опознавательный знак, и все, больше ничего здесь нету. Он говорит: ну как, там же было письмо, мой отец написал мне письмо, где письмо? Она говорит: я не знаю, я ничего не знаю. И тогда он понимает, что он обманул его, этот социальный работник. И он едет к нему, бежит к нему, и он поднимается, и он стучит в дверь, и он кричит: ты обманщик, ты такой же, как все, ты меня обманул, я не верю тебе, ты обманул меня. И этот социальный работник говорит ему: да. И это действительно был обман. Но только послушай, и мальчик выбегает, он плачет, его разрывает как бы рыдание, все его надежды обрушились, он бросается вниз по лестнице, и тогда социальный работник кричит ему вслед: подожди, подожди секунду, я хочу тебе что-то рассказать. Подожди. И тот поднимается обратно, и он говорит ему: я хочу рассказать тебе немножко про себя. Ты знаешь, что мне было 3 года, когда началась война. И я был маленьким мальчиком. И я видел, как мать вытолкнула меня из дома. И после этого я видел, как машина забрала их всех, моих братьев, моих родителей. Всех забрали, и я остался один посреди улицы, совершенно один. И в это время мой знакомый соседский мальчик, которому было лет 12, может быть, 13, подошел ко мне и спросил: что ты сделаешь здесь один? Он сказал, их всех забрали, и остался один, у меня никого нет. Он сказал, ну ничего, ты знаешь, я тоже совершенно один, мы будем с тобой вдвоем. И он дал мне руку, и с этого времени мы были с ним как братья. Он заботился обо мне всю войну, мы ушли в леса, мы и искали партизанов. И это было в Польше, это было очень трудно, мы доставали еду. И он заботился обо мне, он доставал мне одежду. И потом какой-то партизанский отряд принял нас к себе. И мы были у них до конца войны. И когда кончилась война, то начали собирать таких еврейских детей. И поэтому, так как он был маленьким еще, а старший мальчик был уже взрослым, то его взрослого мальчика забрали в Америку, а маленьких отправляли в кибуцы в Израиль. И этот старший мальчик сказал ему, ты знаешь, я должен разлучиться с тобой, я не знаю, увижу ли я когда-нибудь тебя. И я хочу дать тебе письмо. Я хочу дать тебе письмо и объяснить тебе что-то очень-очень важное. И он сказал ему, и он дал мне письмо. Это письмо я храню до сих пор. Действительно, мы разлучились, и никогда его больше не увидел, потому что я даже не знал толком, как его фамилия. Я рос в кибуце, не мог его найти. Но это письмо, оно на самом деле спасло меня, спасло мне жизнь. И когда я увидел, как ты падаешь в эту бездну, как ты уходишь из еврейского мира, то мне стало страшно. И я вспомнил о том, что спасло меня, и поэтому я придумал про это письмо, что написал этот мальчик своему маленькому, как бы, приемному брату. Он написал ему, «Эфраим, я знаю, что тебе очень больно со мной разлучаться, и я все время заботился о тебе». Но ты должен знать, что люди встречаются и потом разлучаются. Но есть кто-то, есть действительно, есть отец, который все время ждет тебя, и который смотрит за тобой, и который заботится о тебе. Потому что тот, кто вытолкнул меня на улицу в то время, когда ты там стоял один беспомощным малышом, тот не оставит тебя никогда. Я обещаю тебе это. И вот это письмо, он говорит, я всегда его носил его с собой, и оно полностью изменило мою жизнь. Как бы я в кибуце старался соблюдать то, что я мог, я остался верующим человеком, я знал, с какой семьей я происхожу, и это я хотел передать тебе. Смотри, Ефраим, на самом деле ведь я не солгал тебе, я просто написал тебе правду о том, что такое любовь и связь с Творцом. И действительно, говорил Рабоэр, что этот мальчик, потом он вырос, он Варух Ашем, он женился, он создал семью, и он остался религиозным. Вот что, как бы, он объяснил на самом деле, что такое понятие связи. Это очень трудно объяснить. И это то, что трудно объяснить словами, но то, что каждый человек это чувствует на себе. И мы знаем, что как мы получили эту связь, уже прошло больше месяца, как мы получили Тору, и когда было получение Торы на горе Синай, то было, это была прямую была связь, то есть мы видели Творца, мы были на таком уровне, что мы видели звуки. Что это было? Мы видели порхающие буквы в воздухе. Мы были эти первые заповеди, которые Творец произнес. Мы слышали голос Творца, они вошли прямо в сердце. Написано, что они как бы выгравированы, эти две первые заповеди выгравированы у нас в сердце. То есть это такая связь, которую невозможно, невозможно ни с чем ничем уничтожить и ничем невозможно стереть. Но как восстановить эту связь сейчас, в нашем поколении? Мы знаем, вот мы говорили про этот рассказ про это письмо, которое написал этот добрый человек и мальчику, чтобы спасти его. И на самом деле мы должны знать, что это каждое, на самом деле это письмо Творца у нас есть. То есть это Тора, которая у нас в руках. И написано, что Тора – это печать Творца. Это то, что Он нам передал. И произошло дарование Торы. И каждый получает это по-своему. Интересно, что я читала такой мидраш, не знаю, насколько он как бы и пишет об этом тоже Рав Деслер, что мы говорим, что действительно реально слышали люди, которые получали Тору, вот эти первые две заповеди. Остальные заповеди — это был голос Моше. Что это был за голос? Мы можем спросить физически, какой голос они слышали. И говорят, что это был их собственный голос. То есть на самом деле человек не может получить Тору, пока он не получит ее всем своим сердцем, всем своим существом. И вот так он ее может получить. Поэтому пишет Рав Деслер, как человек, как Творец мог дать Тору, Тору, которая совершенно неизмерима, которая бесконечна, бесконечная мудрость Творца, как он мог дать ее человеку, который... Человек, который ограничен, он ограничен в нашем материальном мире, он находится, как он может вместить это. И пишет Рав Деслер, что на самом деле единственный способ получить Тору – это сделать себя пустыней. Почему была дана Тора в пустыне? Потому что только человек, который как бы полностью стирает свое эго и впускает в себя Творца, он может получить Тору. И тогда Творец эту свою божественную мудрость, он дает ему как подарок. Иногда этот подарок дается ему, ему дается ему с легкостью, он действительно легко воспринимает Тору, ему легко и приятно учиться. Есть люди, которые получают наслаждение. Для некоторых это сначала очень трудно. Мне рассказывал мой сын, что он с ним учился, мальчик, который ему очень трудно давалось, и вот они учили какую-то мишну там о быке, и он даже не, настолько не мог понять, что он все время рисовал это быка, эту корову, и в конце концов он стал одним из лучших учеников Ешивы, потому что он действительно сидел и часами пытался понять, и он действительно смог принять эту Тору. И, конечно, плата за это неизмерима. И как мы можем помочь нашим людям, нашим близким, людям, которые живут с нами рядом? И нам кажется, что мы в Израиле, и что израильтяне, они выросли здесь, и что, конечно, они все знают, и что... Но это не так. И есть вещи, которые просто поражают. Я слышала как-то интервью с человеком, которого вся семья была в заложниках. И он был в полном отчаянии. Он в одном из кибуцов, который рядом с Газой жил. Он занимался сельским хозяйством. И он в этот день... Он был где-то, просто пошел в поле проверить, как там растут и все его овощи и фрукты. И в это время ворвались террористы и забрали его семью, детей и жену забрали в заложники. И он плакал навзрыд, он плакал как дитя. И пришел раввин, приехал из Бнейбрака рав, очень известный, и он сидел с ним, и он плакал вместе с ним, и он рассматривал фотографии детей и фотографии жены, и он научил его говорить Тейлим, и он научил его молиться, он показал ему в Сидуре, что он должен читать. И он, и потом этот человек, у него брали интервью, и он говорил: «Ну что я вам могу сказать? Я вырос в этом кибуце, я ничего не знаю, я крестьянин. Я знаю, что такое картошка, я знаю, что такое огурцы, помидоры, яблоки, я знаю. А что такое Тора? Я не знаю, что такое Тейлим. Я не знаю, я ничего этого не знаю, я не знаю, что такое Рабаним и кто они. Я так благодарен ему, что он мне это передал, что он мне это объяснил. Барух Хашем, его семья спаслась, и их освободили, обменяли, и Барух Ашем, они дома. И, ну, просто вот это наше ощущение, что они знают, что они как бы... Нет, на самом деле есть очень много людей в кибуцах, и просто нерелигиозных людей, которые в Тель-Авиве, сын мне показывал какой-то клип, там опрашивают людей, спрашивают на улице, спрашивают, что такое Ювель, и кто такой был Авраам Авину, и сколько было ударов по Египту. Никто ничего не знает, отвечают какие-то глупости и смеются, и это очень-очень страшно. И на самом деле, как бы, на ком ответственность? Ответственность на нас. Мы что-то знаем, мы должны передавать. Ты что-то знаешь, ты должен что-то передавать. Я думаю, что это крик этой женщины из Нефеш Йехуди, то, что она кричала. Я понимаю ее боль, потому что люди, которые действительно знают, и знают, которые очень много знают, они должны это передавать. И многие говорят, я не могу, я стесняюсь. И мне это очень понятно, потому что я человек сама довольно такие застенчивый и закрытый. И помню, когда была маленькая совсем, то мне было очень трудно. Я помню, что даже когда мы кончили учить алфавит, и была такая, как бы спектакль, мы разыгрывали, и всем дали, мне дали самую маленькую роль, какую-то букву «ы», всем раздали буквы, чтобы я что-то сказала. И то я так тряслась от страха, что это был какой-то ужас, и все надо мной смеялись. Но человек, он может себя пересилить и понять, я что-то должен с собой сделать, и я действительно, если это моя обязанность, я должен это сделать. И вот то, что действительно очень утешает, то, что я сейчас перевожу Рав Дессера, то он пишет очень важную вещь. Он пишет, что когда человек приходит в этот мир, то Творец ставит перед ним определенную задачу. И для этой определенной задачи, которую он должен в этом мире разрешить, он по своей великой доброте дал нам бесчисленные инструменты, которыми мы можем пользоваться для нашей духовной работы. И что это за инструменты? Это кажется странно. На иврите это называется килим. То есть он дает нам все килим для того, чтобы мы могли осуществить эту задачу. Поэтому, когда люди спрашивают, зачем я родился в этой семье, и почему я родился в этой России, или на этой Украине, или где-то еще, это твоя задача, и это самый лучший для тебя вариант. Это выбрал Творец, и ты должен знать, что это самое лучшее. И это включает в себя и наших родителей, и учителей, и раввинов, у которых мы учимся, и книги, и идеи, и места, и ситуации, в которые мы попадаем. Каждый человек, которого мы встречаем, может быть средством для нашего духовного роста. И Всевышний также одарил нас еще одним благословением. Если существующих средств, этих килим, человеку недостаточно, то есть возможность создания для него нового средства, если ему это действительно необходимо. Праведник может почувствовать, что ему недостаточно всех существующих и доступных для него средств. И тогда Всевышний может помочь ему создать новый тип средств или инструментов, которыми затем могут пользоваться все-все люди. И эту идею мы находим в следующем мидраше. То есть Рав Дессер объясняет это на примере наших праотцев. Авраам просил Творца, чтобы появились у него признаки старости. Он сказал Творцу, и мы говорим, что Авраам был олицетворением хеседа, олицетворением милосердия. Поэтому он очень хотел доказывать уважение тому, кто этого заслужил. И он сказал, когда отец и сын входят вместе в какое-то место, никто не знает, кому полагается больше уважения, ведь они выглядят одинаково. Если ты украсил отца знаками старости, эта проблема была бы решена. И Всевышний сказал ему, клянусь своей жизнью, ты попросил о хорошей вещи, и поэтому это начнется именно с тебя. И с начала книги Берешит и до этого места написано, и Авраам был стар, понятие старости вообще не упоминалось. Когда Авраам попросил об этом, ему была дана старость. А наш праотец Ицхак просил о страданиях. Написано, что Ицхак был единственный человек, который действительно просил, он хотел прийти в будущий мир совершенно очищенным. Он хотел прийти, чтобы весь счет он закончил в этом мире, чтобы не было никакого, не было у него никакого греха на нем. И поэтому он просил о страданиях. Он обратился к Всевышнему. Господь Вселенной, человек, который никогда в своей жизни не испытывал страданий, не может понять и принять твое качество строгого суда. Всевышний ответил ему: ты попросил о хорошем, пусть это начнется с тебя. И поэтому нашему працу Ицхаку были даны страдания, как сказано, когда Ицхак состарился, его глаза потускнели, и он больше не мог видеть. То есть Ицхак получает слепоту, он слепнет, и это, конечно, очень большое страдание. На самом деле, когда ты видишь людей, которые не видят, то ты понимаешь, что это страшное страдание. Они не видят этот прекрасный мир, который их окружает. А наш праотец Яков просил о болезни. Он сказал перед Творцом: если человек не заболеет незадолго до своей смерти, то как он узнает, что он скоро умрет? Как он может успеть дать последнее распоряжение, уладить все дела между своими детьми? Но если он заболеет за 2 или 3 дня до конца, эта проблема будет решена. И Всевышний ответил ему: ты просил о хорошем, пусть это начнется с тебя. Первое упоминание в Торе о болезни мы находим именно в рассказе Торы о последних днях Якова. Иосифу сообщили, что его отец болен. И вот так вот как бы наши три праотца, они получают новые средства. То есть они просят Творца. У нас есть наш кли, наш инструмент, это молитва, это наша связь с Творцом. И мы можем просить его. Если нам очень трудно что-то, нам, для нас это совершенно недоступно, мы можем попросить Творца, чтобы он открыл это для нас. Как просила Хана, когда была бездетна, как она просила о ребенке, она говорила: Творец, смотри, что делается вокруг. Нету вождя, который бы возглавил этот народ. Дай мне ребенка, я выращу из него такого человека, который возглавит твой народ и который будет им руководить по-умному. То есть она просила: это не для меня, а для тебя я прошу. И когда мы просим вот о новых таких вещах, просим о том, чтобы Творец дал новую способность, как бы, то всегда мы можем к этому прибегнуть и попросить, что я прошу это у тебя. Не для себя, не для того, чтобы меня называли раввином или рабанит или как-то еще, а для того, чтобы я могла действительно делиться тем, что я знаю, с другими людьми, потому что это на самом деле самое важное, важное в жизни. Я читала у рав Моше Шапира, мы спрашиваем, что такое жизнь. Жизнь – это связь с источником жизни. Кто такой источник жизни? Это Творец. И самый как бы большой подарок, самый большой дар, который мы можем дать другому человеку, своему близкому, это связь с Творцом. Это то, что он не вспоминает о нем только в минуты боли и только в минуты отчаяния, когда он кричит, как эта женщина Модиани, потому что он не знает. Знание Торы, минимальная хотя бы капелька из этого океана мудрости, которая дана еврейскому народу, она дает жизнь. И это то, что мы должны знать. И мы знаем, что мы не должны быть равнодушными. Мы говорим, что Моше Рабейну, когда он получал Тору, произошло, он шел и он увидел горящий куст. Представьте себе, что Моше Рабейну, он проходит мимо. Он не замечает этого горящего куста. Ему совершенно все равно. Он горит и горит, что в конце концов. Мне какое дело. Но что бы было с еврейским народом, если бы он не подошел и Творец не обратился к нему из этого горящего куста? То кто бы вывел евреев из Египта? На самом деле мы должны об этом помнить. И мы знаем, что на самом деле никогда нельзя отчаиваться. И любой человек, в любом человеке, в любом еврее, Творец вложил в него частичку своей, себя, частичку своей души. И поэтому в любом человеке тлеет маленький огонек. И пишет Рав Дессер многократно, что тот, кто сможет раздуть действительно этот огонек, и он сделает из него факел, то его как бы заслуга его неизмерима. Поэтому мы должны действительно вот думать об этом и понимать, насколько это важно. И не важно, сколько ты знаешь, не важно, насколько ты, как бы действительно специалист. Нет, дело не в этом, но попытаться помочь, попытаться передать свое ощущение причастности, это очень-очень важно. И действительно, иногда это происходит непонятно как. У меня была одна женщина, которую дали мне действительно из этой организации Хеврута, и она была уже очень пожилая. И она мне сказала: «Нина, ничего не хочу учить, не хочу ничего знать. Я позвонила, потому что я очень просто одинока, у меня совершенно никого нету, и мне очень скучно. Давайте вместе учить иврит». Я говорю: «Ну хорошо, давайте учить иврит». И раз в неделю я ей звонила и читала ей маленький рассказик на иврите из Каасу Хахамейну. И потом постепенно она вдруг начала спрашивать: «А почему так?» Каасу Хахамейну, это, знаете, эта книжка, как поступали наши мудрецы. И эта пожилая женщина стала задавать вопрос: а почему это, а почему так, а почему он так ответил? И как-то постепенно мы стали с ней немножко заниматься. И она мне сказала потом, что: «Я так привыкла к вашим урокам, звоните мне». Казалось бы, Каасу Хахамейну, ну что это такое, прочитать пожилой женщине полчаса в неделю этот маленький рассказик. И это привело, она говорит: «Я по-другому себя чувствую. Я вдруг начала что-то понимать, что происходит вокруг меня. И у меня есть религиозные соседи. И они меня позвали на шаббат. У меня вдруг появились друзья в моем доме. Вы себе не представляете, вы меня поменяли жизнь». То есть иногда это приводит непонятно в чем. Вот это то, что связь, то, что дает человеку связь. И иногда мы даже не знаем действительно, как это происходит, но этой связью Творец оживляет человека. Я слышала рассказ одного рава, который говорил, что у него был ученик в Ешиве, который полностью все оставил, ушел из Ешивы. И вдруг через год он встречает его и увидит, он увидел по нему, что он как бы вернулся к учебе, и что он выглядит совершенно нормально, совершенно другой человек. И он говорит: «Скажи, что произошло?» И он сказал: «Вот это рав, который у вас в Ешиве, в Шварце, я не помню фамилию, он меня вернул». Он говорит: «Как он тебя вернул?» Он говорит: «Он перед каждым шабатом он мне звонил и говорил мне шаббат шалом, и говорил, что он обо мне помнит, и он говорил, что он желает мне хорошей субботы». И это меня просто держало весь этот год. И я чувствовала, что я не могу оставаться так, как я должен что-то сделать. И этот Рош Ешивы, он позвонил этому раву и сказал: «Ой, как я вам благодарен, вы даже не знаете, я встретил этого мальчика, он совершенно по-другому выглядит, как вы это сделали, скажите, что вы сделали?» Он говорит: «Я ничего не делал». Он говорит: «Ну как, он сказал, что вы звонили ему перед каждой субботой и говорили ему шаббат шалом». Он сказал: «Да, я действительно ему звонил перед каждым шаббатом, но он ни разу мне не ответил». То есть вот что интересно, что иногда наше чувство и наша причастность, она передается человеку даже без слов. И, конечно, молитвы, которыми он молился, они, конечно, тоже вернули этого человека. Так что давайте вот подумаем об этом действительно серьезно, о том, как кричала эта женщина из Нефеш Йудит: «Кто у нас тут тунеядцы?» И подумаем о том, чтобы в нашей среде лечува, людей, изучающих Тору и любящих Тору, не было тунеядцев. Ты знаешь алиф, передай алиф, ты знаешь бет, передай бет. И люди настолько благодарны. И кроме того, люди так жалуются в настоящее время на одиночество. Это то, что полностью излечивает от одиночества, я вам гарантирую. Это просто занятие, которое доставит и вам удовольствие, и сделает, и приведет к вам новых друзей. Всего вам доброго. Если есть какие-то вопросы, то с удовольствием.
Спасибо большое, Нина. У нас есть еще 4 минуты, пока начнется следующий урок с Рабанит Хавой. Поэтому, да. Если у вас действительно есть вопросы, можете написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон. Вот я вижу, Ирина подняла руку. Сейчас мы включим ей микрофон.
Да.
Ирина, у вас включен микрофон, вы можете задать свой вопрос.
Да, спасибо большое. Спасибо за урок. Я так рано обычно не включаю, у меня другой пояс времени. А, вот, наверное, не случайно включила. Ой, благодарность вам большая. Вообще, это такая тема, наверное, самая душещипательная и самая важная. А, вопрос такой. Понимаете, вот где эта грань? Когда мы не рождаемся в семьях, вот, ну, понимаете, светско-советский
да.
период, и
да.
кто когда приходит, конечно, с Божьей помощью. Получается, как сказал наш Ребе, да, собственно, мы должны быть благодарны, вот, например, как он говорил, да я и не знаю другой жизни. То есть, если вы сделали чуву, то есть вам повезло, вы знали и другую жизнь. И, наверное, да. Да, конечно, наши равы замечательные, они прошли эту советскую школу, и благодаря этому образованию, ну, наверное, такому, да, в общем-то, хорошему, когда они преподают, мы понимаем, о чем они говорят. Они говорят на нашем языке, они приводят примеры из нашей привычной нам какой-то прошлой литературы, фильмов, философии, и нам очень хорошо и приятно их слушать. Что касается более молодого поколения, которое мы не успели воспитать, потому что мы ведь сами сели в отъезжающий поезд. И где эта грань, знаете, ведь когда ты начинаешь, когда ты сама что-то вот понимаешь и пытаться рассказать, это же не фильм рассказать кому-то, то можно потерять связь с твоими близкими, на которых ты можешь, как бы нападаешь со своими новыми вот этими страстями. И очень обидно, что вот в Израиле, я уже который раз об этом говорю, мы-то, да, мы-то как мы. Конечно, все зависит от семьи и от мамы. Если она раньше пришла вот к этому пониманию, она может хоть как-то донести на своем примере. Ну вот, а как, вы понимаете, вот в Израиле, ну так обидно, столько людей, только уехав из Израиля, я вот не первый раз это говорю, только уехав из Израиля, они приходят к чуве. И как в Израиле встречают самолетов и ведут в светскую жизнь. Люди не знают ничего, приезжая в Израиль. И
да,
я, конечно, не могу сказать, что у меня, понимаете, не может быть претензий к Святой Земле. Ты пришла и скажи слава Богу. Но так обидно, знаете, вот я всегда говорю, ну кто-то работает с этим. Но ведь ничего не стоит вот в кибуцах или, почему в кибуцах, в Ульпанах. Вы знаете, даже вот в Америке они преподают историю праздников. И я вам хочу сказать, даже здесь праздники, у них такая история интересная, что мы-то, собственно, даже эти праздники, такие уже простые, казалось бы, не с таким глубоким смыслом, как наши. И вот никто, понимаете, даже сейчас, и тогда 20-30 лет назад, когда была большая алия, ведь это сколько людей можно было посвятить. И сегодня, и мы понимаем, что это влияние, конечно, сильное влияние левых, и что это оплачивается, и что это политика сегодня во всем мире. Но ведь видите, как объединились, и 300 ракет пролетели мимо. Ну, наверное, то, что можем мы понять. Каким-то образом этот Талдот, это вообще совершенно уникальное изобретение, организация.
На самом деле, вот, смотрите, мы не знаем, почему Творец решил, что именно еврейское государство будет создано руками Халуцим, руками нерелигиозного нерелигиозных людей и почему оно будет выглядеть так, как оно выглядит сейчас. Это на самом деле мы не знаем. Точно так же, как мы не знаем, почему Машиах должен прийти из Муава, как мы знаем, через Рут, Моавитянку, и почему он должен прийти таким сложным способом. Почему Творец так ведет? Есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Но мы знаем, что Творец, он ведет этот мир к своей цели. Но мы, каждый на своем месте, у нас есть выбор. Или мы можем помогать Творцу, то есть в нашей ситуации. Если вы знаете, что кто-то интересуется, и какие-то есть вопросы, отвечать. И, конечно, тоже не переборщать, тоже об этом пишет Рав Деслер, сейчас я переворачиваю, что на самом деле, как бы, он сравнивает это с больным человеком. Если человек здоровый, вот, то ему дают здоровую пищу, он может ее сам переживать, он ее сам глотает, он ее сам берет в рот, он пользуется ножом и вилкой, все с ним в порядке. Если человек болен, ему это перемалывают, и ему ложкой кладут это в рот. Но единственное то, что он может сделать сам, это проглотить. Проглотить за него не может никто. То есть, на самом деле, мы можем объяснить, мы можем попытаться сделать это в такой форме, которая привлечет людей. Но проглотить, положить это на свое сердце может только сам человек. Больше никто не может. И единственное, о чем мы должны тоже помнить, что это большая ответственность, потому что мы знаем, что если мы будем впихивать эту пищу, впихивать ее насильно, то это может вызвать обратные эффекты. Человека начнет рвать, и он начнет выбрасывать из себя эту пищу. Поэтому мы должны знать. И, ну, что я могу вам сказать? Мы можем просить и молить Творца, чтобы он изменил действительно, чтобы пришел Машиах. И чтобы было у нас государство, мы не хотим никакого главы правительства, мы хотим царя Машиаха, чтобы он был над нами, чтобы у нас действительно было государство. Слава Богу, что у нас есть государство, но мы хотим государство, действительно, еврейское государство, которое бы жило по еврейским законам, где бы преподавали и праздники, и все. Но все-таки я должна сказать, что на самом деле есть какой-то сдвиг. И есть, и очень много болит шува, и много преподают, и есть разные школы, и есть много религиозных школ самых разных. Поэтому есть какой-то сдвиг. Не все так безнадежно. Но главное, что каждый должен знать, что то, что зависит от него, он должен делать. А то, что у нас есть такая реальность, это наша реальность.